Я вас категорически приветствую. Олег Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Серебрянский Олег Юрьевич, руководитель, основатель клиники медицины 24/7. Создал в общей сложности порядка 20 медицинских бизнесов за последние 20 лет. Основное направление сейчас – это тяжелая медицина, это паллиативная онкология, паллиативная неврология. Это то, что позволяет продлить жизнь людям в ряде случаев на 1-2 дня, иногда на 1-2 года, иногда на 10 лет.
А что такое паллиативное по-русски?
По-русски тяжело объяснить, потому что по-русски этого нет. Поэтому мы это создаем. На самом деле, это возможность дать каждому человеку шанс, особенно с тех, кого обрекли на смерть, ну, написав просто, отправляется к онкологу по месту жительства и выписывается человек из стационара. И тот доктор, который написал ему этот приговор, знает, что он умрет без дополнительной помощи через 1-2-3 месяца. Или направляется к терапевту по месту жительства с тяжелым заболеванием легких, или направляется с тяжелой неврологической симптоматикой домой. Ну и, соответственно, уже в роли констататора смерти придет тогда участковый терапевт, невролог или кто-то еще. Мы позволяем этим людям продлить жизнь, продлить ее качественно. А в ряде случаев, и таких случаев не один, не два, не три, это примерно 30%, на самом деле вернуть диагноз и дать запустить программу лечения заново. Ну, самый яркий пример. Приезжает ко мне врач-анестезиолог, заведующий отделением из Таджикистана, из самого крупного там онкологического центра. 54 года, состоявшийся человек, все знает, рак четвертой стадии, рак кишечника у супруги. Он говорит, что мы попробовали попасть в онкоцентр, очередь иностранцы, соответственно, не берут, попробовали попасть в институт Герцена. Такая же ситуация, я по старым друзьям прошел, ничего не помогает, разберитесь. Ну, хорошо, заходим, разбираемся. Находим узел в печени одиночный, а сделали УЗИ, больше никаких исследований не проводили. И сделаем колоноскопию, находим там рак, но не четвертой стадии. То есть только по недостаточному обследованию вынесли приговор и, в принципе, оставь ее без лечения супруг, а ей 54, тоже с небольшим лет, она бы умерла. Что в итоге мы получаем? Убрали узел в печени, сделали резекцию кишечника, назначили химиотерапию, поставили диагноз первая стадия рака, а узел в печени оказался просто эхинококковой кистой. Ну, то есть, когда-то на АБИ по студенчеству они рыбки поели.
Паразиты, да?
И все. И если бы это был один случай, я бы сказал, вау, мы такие крутые. Нет, это просто мы вдумчиво сели, посмотрели документы, вдумчиво зашли в живот, сделали диагностическую лапароскопию. Вдумчиво говорили. Более того, мы доктора забрали с собой, пойдем, у супругу посмотришь. Сам решение примешь, ну, потому что какие-то действия надо было предпринимать там же на месте. Вот, и это самый яркий случай. Самый простой случай – химиотерапия. У человека она расписывается в обычной поликлинике, в обычном порядке получает медикаменты. Все здорово, получает. Никоим образом не критикую систему здравоохранения. Спасибо за то, что она у нас есть. Честно скажу, в Штатах, в Германии, в Канаде, в Великобритании плановая система здравоохранения хуже, чем наша. Что приходится? Но ему эту химиотерапию не назначают, вернее, не проводят, потому что у него показатели крови упали. Что надо делать? Перелить кровь. Можно это сделать? Теоретически можно, но практики нет. Почему? Потому что в государственный стандарт она не входит. То есть он либо ее получает в плановом порядке за деньги, либо в частном порядке за деньги. Соответственно, на выходе я получаю пациентов, которые задают себе вопрос, а что делать дальше? Я говорю, а вот теперь давайте посмотрим на ситуацию по-другому. Здесь у вас что за лечение? Ну, вот такой-то, такой-то, такой-то протокол. А вы до конца обследованы, чтобы вам этот диагноз вынесли? Не до конца. И начинаешь чуть дальше, чуть больше копаться. Вот первую специализированную онкологическую клинику я сделал в 2011 году. Она, по сути дела, первая в России была. До этого еще был эксперимент с первым частным московским хосписом. В 2008 году, и в принципе, он существует до сих пор, он уже по другим наименованиям. И я понимал еще тогда, что недообследованных очень много, плохо обследованных очень много. И я не искал вот судорожно, а есть какой-то способ контролировать, чтобы тот доктор, который тебя плохо полечил, фактически на смерть обрек, ну, как-то пострадал за это потом. Или хотя бы его потом подучили профессионально. То потерянное поколение, которое сейчас пришло в индустрию, это дети там конца 80-х, начала 90-х, зашедшие сейчас. Они безнаказанные, они абсолютно не хотят заниматься профессиональной работой, у них в голове только деньги, бабки, по сути, свои, и все.
Все знакомо.
Ну, я понимаю, что это беда для любой индустрии, но проблема в том, что не только в онкологии, по сути своей, но и в тяжелой неврологии, путь от твоей ошибки до смерти пациента максимально короткий. Рак прогрессирует как заболевание. Ты спишь или ты не спишь, ты ешь или не ешь, пьешь соду, ешь хлорку, соответственно, все равно. Вот. Ну, здесь есть еще одна маленькая проблема, на самом деле, то, с чем сталкиваюсь. У меня много достаточно пациентов едет за рубеж лечиться. Те, кто обеспечены в первую очередь, или те, у кого какие-то связи, или члены семьи уехали раньше. Ну, давайте цинично. Там 30% населения Израиля – это наши с вами соотечественники. И когда мне говорят, вот медицина Израиля, я говорю, хорошо. Лекарни сучастные, допомоги, какая-нибудь винницкая медицинская лечебница, которую окончил этот специалист. Он потом приехал в Израиль, он 2 года учил язык, 3 года работал на автомойке, пока не сдал квалификационные экзамены.
Никого не лечил при этом.
Никого не лечил, с трудом пишет на иврите, соответственно, квадратными буквами. Что вы от него хотите? Что он сразу станет гением просто потому, что вы пересадили с горшка в горшок?
А там же еще говорят, я не знаю, как это правильно называется, но там другие лекарства под другими названиями, другие методы, то есть в каких количествах давать, когда чего, то есть на все это переучиться, говорят, очень и очень непросто.
Спасибо законодателю. В 2015 году они разрешили фактически все медикаменты, которые в мире существуют. То есть они объективно есть. В России они принципиально доступны. Вопрос, входят ли они в бесплатный государственный стандарт, а не входят, это уже не моя компетенция. То есть они доступны, они на рынке есть. Вопрос, умеют ли ими работать или не умеют, это другая проблема. Она абсолютно квалификационная. Хочешь учиться, будешь учиться. Хочешь, поедешь на симпозиум, хочешь, договоришься на стажировке, хочешь, за бесплатно гранты поднимешь. То есть как бы современные возможности интернета позволяют это сделать. Ну, девочки, мальчики из глубинки там сейчас благодаря ЕГЭ становятся там студентами московских вузов. В моем детстве, в вашем детстве это было мало возможно.
В Советском Союзе как-то без ЕГЭ справлялись с извлечением талантливых детей из глубинки. Даже так называемая
лифты.
Силиконовая долина приняла в этом активное участие. Здесь извлекают детей, а они потом их за хорошую зарплату к себе увозят. Обученных, талантливых и всё такое.
Всё правильно, поток. Ну, хорошо. Я сейчас немножко критиковал медицину Израиля, Германии. Но точно самая ситуация.
То есть это не совсем соответствует действительности, что если уедешь в Израиль, то там тебя вылечат от чего угодно. Да?
Сказка. Это великий израильский миф, который сознательно сконструирован в недрах замечательной организации Макаби в конце 98-99 годов.
Ну, то есть пиар полезный для денег.
Ну, Макаби тогда создала или проинвестировала деньги в клинику Асота, которая стала пионером или ласточкой для медицинского туризма. И когда они увидели, сколько денег они экономят для собственной индустрии здравоохранения, это самая расходная большая часть. В Штатах там 20% ВВП расходуется. Фактически сопоставимый объем на медицину, на вооружение. А у них самый большой военный бюджет мира. Поэтому Израиль пошел по созданию великого мифа, который поддерживается всем, он выгоден. Он позволяет решить еще несколько социальных вопросов. В Израиле не берут взяток. Это правда. Но с места.
Смотря где, по всей видимости.
Нет, для этого существует совершенно другая легальная система. При каждом большом университетском госпитале, клинике, соответственно, существует еще много маленьких конторок. Рога и копыта с каким-то названием там, или там, типа индивидуального предпринимателя. И доктор спокойно принимает там пациентов, назначает за свои консультации любые деньги, которые он хочет. Но просто если он местный и делает то же самое, то он по полному перечню, соответственно, страдает в случае нарушения стандартов, протоколов, которые там существуют. Если он это делает в отношении туристов, неважно, из России, они из Кипра, из Германии, ответственности практически невозможно добиться. Вы когда-нибудь слышали, ну, если оставлять Израиль, да, там в стране, чтобы кто-то из наших поехал в Германию, пострадал там и, соответственно, в итоге был бы наказан немецкий доктор? Да, вам смешно даже подумать об этом.
Ближайшие родственники здесь страдали, и что-то никого не наказали вообще никак.
Проблема именно такова. Она в каждой стране, единственное, наверное, где это наказание существует, это Соединенные Штаты, но это оно тоже распространяется на местных уроженцев. Если у тебя есть social ID, даже грин-кард у тебя есть, соответственно, да, то тогда, если тебя неправильно лечат, то доктор либо сядет, либо доктор будет пожизненно платить. за все свои грехи. Во всех остальных странах этого нет. Практики реально нет. Угу. Наша страна в этом смысле впереди планеты всей. То есть за прошлый год там порядка 1800 уголовных дел по врачам открыто. И фактически там 800 с лишним из них доведено до суда.
Опасный бизнес.
Ну, вопрос. Если ты закон не нарушаешь и действуешь по совести, тогда почему опасно?
Ну, всякое в этой жизни бывает, скажу, как специалист.
Ну, хорошо. Вспоминая ваше, имеющее отношение к уголовному розыску прошлое.
Ну, тут опять-таки, то есть это... У нас любят рассказывать, что у нас не бывает оправдательных приговоров. Вот, суд попал, и дальше безжалостная машина тебя задушит. Забывая рассказать, сколько людей при попытке возбудить уголовное дело, сколько их отфутболивают, потому что в деле нет никаких перспектив, и товарищ полицейский не будет этим заниматься вообще. Потому что если он возбудит дело и не сможет...
Доследователь.
Да, то виноват будет он. Про это никто не говорит, сколько народу отфутболивают. Возвращаясь чуть-чуть назад, ну, то есть, если нет счастья за бугром, ну, где, как известно, полное благорастворение, все хорошо, и государство заботится обо всех и каждых.
Но каждый... мы к этой категории точно не относимся.
Волшебные полицейские, волшебные врачи, ну, если туда нет смысла ехать, а у нас...
Вы знаете, по жизни, наверное, в каждой индустрии, в каждой отрасли знания есть определенная пропорция хороших специалистов. Ну, утрирую их там 5-10%. Их такое же количество, наверное, в каждой стране. Может быть, чуть-чуть люфт будет отличаться там, в силу образования либо стандартов, которые мы не принимаем, их ни больше, ни меньше. Если вам повезло попасть к этому человеку, то, соответственно, вы будете счастливы, здоровы, довольны. И это будет касаться... И печника, и дворника, и трубочиста, не знаю, там, токаря, слесаря, плотника. То же самое касается и доктора. Мы... Это ремесло, на самом деле. Здесь очень много передается от отца к сыну, там, от мамы к дочери, там, от дедушки или бабушки, соответственно, тебе. Если в первую очередь, наверное, передается умение разговаривать с пациентом, умение его слушать и искать мотивацию. Потому что с чем я сталкиваюсь? Пациент не хочет лечиться. Он приходит к тебе, он никогда не откровенен. Он не хочет рассказать тебе о том, чем он страдает. Ну, вы же сами допросы проводили, вы это отдаете себе в этом отчет. Более того, если хорошо, ты уже его расколол, ты понимаешь, почему он заболел, ты понимаешь, как его лечить. А кто тебе сказал, что он собирается лечиться? Люди испытывают в определенной степени удовольствие от того, что они страдают. От того, что вокруг них прыгают все остальные. А по очищению рака – это вообще, собственно, все, теперь я помру, вы всем не должны, вы всем не виноваты. И не вина системы здравоохранения, не вина отсутствия препаратов, не вина врачей в том, что продолжительность жизни средняя у пациента, заболевшего раком в России, 2,5 года, в Германии там 15-20 при тех же диагнозах, а в Штатах 20 лет минимум. Просто ничего потому себе. Что их приучили ходить ровно строем по дорожкам. И вставать, пока не скомандуют. А у нас как? Если есть очередь поворот направо, то, соответственно, надо из второго ряда, лучше из третьего. В Германии там перед этим 300 лет жгли за нарушение законов. А Штаты вообще собраны как страна, куда отправляли в ссылку всех тех, кто законы не соблюдает. Выжили те, кто какие-то законы стали соблюдать. Поэтому здесь... Особенность национального менталитета, русский авось – это то, что, к сожалению, нам мешает помогать людям хорошо.
То есть, предписание врача было бы неплохо исполнять, да?
Абсолютно.
Но к вам-то идут, наверное, уже те, кому предписание бесполезное, нет?
Ну, тогда мы возвращаемся к самому началу дискуссии, к теме паллиативной медицины. Что это такое? Это качественный... уход, можно так грубо сказать. А с другой стороны, это продолжение жизни, когда за срок, который тебе отмерили, это может быть и день, и два, и месяц, и несколько лет, человек проживает вторую или третью жизнь. Ну, самый яркий пример, наверное, пациентка Пергамент, у меня была много лет назад. Она один из последних физиков-теоретиков, профессор МГУ, ученица Ландау. И, соответственно, когда она уходила, ей определили там срок один или два месяца. Но она нашла в себе силы позвать своих учеников. Ученики приходили к ней с дипломными работами, с курсовыми, она что-то проверяла. Они сделали большое сообщество в интернете. На дворе был, по-моему, 12 или 13 год. и стали в это сообщество стучаться, писаться, пересылать деньги. Ее бывшие ученики, которые сейчас работают в Колумбийском университете, в Массачусетском технологическом институте и в других местах. То есть человек смог мобилизовать ресурс настолько большой, который позволил ему использовать те технологии, которые доступны. Но просто они не входят в государственные стандарты, поэтому их не пользуют. Продлить их жизнь больше, чем на полгода. И честно скажу, вот я провожал очень много людей в своей жизни. В большинстве случаев мне приходится разговаривать и с ними, и с их родственниками, собственно, не только мотивировать их на то, что не все еще закончено и бороться надо, даже когда мы не можем излечить это состояние. И они в конечном итоге приходят с чувством очень глубокой благодарности. Спасибо за то, что вы подарили мне вот это время. Я прожила или прожила, или мы вместе прожили совершенно другую жизнь. Люди светлеют, буквально светлеют. Они становятся более добрыми. Там, одна из моих первых пациенток там, в онкологическом проекте была с очень большой разницей с супругом. И в совместном браке детей не было, соответственно. И когда она заболела, она попала в московский хоспис. Супруг ее забрал на 7 сутки, потому что все ее соседки по палате просто умерли. По одной в день. Он сказал, я не знаю, сколько она проживет, но я хочу, вот, чтобы она жила. Мы начали с ней разбираться после того, как подсобрали где-то за недельку, что в действительности недолеченная, неэффективно леченная. Мы убрали все метастазы в печени. Мы вырезали первичный очаг по второму кругу. Вот. И она зацвела. Мы начали химиотерапию очередной раз. А причина простая. Вот в той самой недостаточной квалификации первичного доктора. Почему? Он сделал хорошую операцию при постановке диагноза. Он сказал, давайте 2-3 курса химиотерапии. Почему 2-3? В учебнике при этом в виде рака написано не меньше 7. Почему? Ну, 2-3, потом посмотрим. Ну, пациентка установка, потом посмотрим, потом посмотрели, забыли. На полгодика, когда чухнулись, уже зацвела печень. И вот это вот состояние пациента, доктора, отсутствие некой системы координат в голове у них. Это не позволяет даже при существующих доступных препаратах, технологиях и врачах добиваться результата. Мы умудрились все это собрать в одном месте. Мы сделали из этого технологическую цепочку, которая позволяет нам принимать пациентов практически с любой тяжелой патологией, не только онкологии на самом деле. Те же самые проблемы существуют и в неврологии. Те же самые проблемы существуют в травматологии. Те же самые проблемы существуют в кардиологии. Мы собираем этих пациентов. То есть вот сейчас, ну, там последний мой проект, я его сделал в 2016 году, он, по сути, собой представляет многопрофильный центр. Назвать его экспертной медициной в чистом виде язык не поворачивается, хотя так оно и есть, но это будет, наверное, слишком громко сказано, и коллеги из крупных научных институтов будут меня упрекать. Вот. Много на себя берешь. Но на самом деле мы постарались собрать центр компетенции по онкологии, травматологии, по неврологии. Кого мы берем? Мы берем все то, что подходит под категорию паллиативные больные, больные, которым отказали в праве на жизнь, которых отправили домой помирать, и которым мы даем последний шанс. Последний шанс в ряде случаев, а их примерно треть от общего количества, это людей, которые направили умирать ошибочно. Вот, наверное,
однако,
та миссия, которую мы несем в массы. При этом, как ни забавно или как страшно, к нам приезжают и из Германии, и после Германии, соответственно, и после Израиля, и после Швейцарии. По каким причинам? Ну, это уже тогда выйдет за получасовую или там, за регламент нашей дискуссии. Но поверьте, там такие же люди работают.
А вот вы сказали хоспис. У вас чем-то от хосписа отличается? Что-то в моем понимании это одно и то же.
Хоспис – это учреждение ухода, в котором выполняются процедуры обезболивания и никаких других. То есть заболевание позволяется течь своим естественным ходом. Поверьте, это не для слабонервных зрелища. И для профессионалов это тоже очень тяжело. То есть люди уходят, чтобы не мучились. Это философия хосписа. Можно ли помочь им или не можно помочь? Это, по сути своей, когда люди отпустили ситуацию, подняли лапки и сказали, все, мы не хотим больше этой проблемой заниматься. В ряде случаев это решение больного, ну, как эвтаназия. Я не хочу, И вот пусть я там уйду, но я уйду. Или я не хочу тратить деньги на лечение, пусть деньги, которые я могу потратить на лечение, достанутся моей семье или останутся у моих близких. То есть это решение хосписное. Паллиативное – это полная противоположность. То есть я считаю, что продлевая себе жизнь, я смогу дать людям больше, чем я потрачу на себя ресурсов.
А это дорого?
Да. Это дорого не потому, что нам хочется на это много денег зарабатывать. Нет. Это объективная, к сожалению, потребность. Потому что в ряде случаев, допустим, отсутствие эффекта химиотерапевтического лечения связано с применением неоригинальных препаратов, а дженериков.
Но для малограмотных что это такое?
Выглядит как настоящее. То есть они сделаны в базе по технологии основной, но они недостаточно очищены, они недостаточно эффективны, они содержат побочные примеси. В целом их применение оправдано, но как пальмовое масло, заменителя сливочного. Но если есть возможность, лучше все-таки кушать булочку со сливочным маслом. Вот. Это, собственно, то, чего не хватает. Вот. Если возвращаться опять к паллиативной медицине, что мы делаем? Мы собрали квалифицированных специалистов, мы собрали доступные технологии. Причем я, наверное, несколько примеров приведу, очень ярких и красивых. Метастазы в кости. Они появляются там, при разных видах рака, рак молочной железы, рак простаты достаточно быстро. Это сразу четвертая стадия рака, и сразу пациенты уже фактически подвергают в основном обезболивающей терапии. Но проблема какая? В 90% случаев это одиночные очаги. Боли доставляют они реально невыносимые. Они не купируются, нельзя их убрать ни наркотическими, ни анальгетиками, ни какими-то серьезными. Более серьезных препаратов на самом деле нет. Не получается. Но, с другой стороны, есть технология, которая позволяет через маленький прокол убить этот метастаз примерно в половине случаев, заместить это место, соответственно, пластиком и цементом, и у пациента уходит моментальный болевой синдром. Он соглашается на продолжение лечения, у него уходит вот это состояние, когда он не пациент клиники, а пациент хосписа, что все, я умираю, я не хочу дальше лечиться, у него возникает воля к жизни. И вот таких технологий мы собрали там больше десятка, когда мы даем пациенту волю к жизни опять. И он начинает хотеть жить, он начинает двигаться, он начинает по-новому, наверное, дарить добро окружающим. Вот у меня самый, наверное, яркий пример такого рода, когда меня просили тянуть жизнь человеку там, около 2 недель. Почему? Несколько братьев. Один из них в Москве ухаживает за отцом. Второй в Израиле должен был прилететь, но что-то не получалось. Третий, соответственно, освободится из мест лишения свободы. То есть такая интересная семейка. Безумно обеспечены, то есть вопрос благосостояния у них не стоял никогда, наверное, как минимум последние 20 лет. Вот, но братья не могут между собой договориться о наследстве. То есть, по сути дела, будет война между братьями, и непонятно еще, кто выживет. И им нужно было, чтобы отец вернулся в сознание, чтобы он в лице 3 братьев вынес волю. Да, это представитель там, горных русских народов, но где слово отца – закон, и никто бы его не приступил. Соответственно, я это сделал. Мы дали мне 2-3 недели. Они пробовали с отцом, не отходя буквально в течение всего этого срока. И они вышли от меня с чувством такой благодарности, которую никогда не слышал ни до, ни после. Потому что я фактически спас их род от войны брата с братом. Поэтому и вот таких вот случаев, и индивидуальных, и семейных, и больших, я могу перечислять часами.
А вот вы сказали про чистоту лекарства. А может, это у нас какие-нибудь нечистые лекарства покупают, а в Израиле, наоборот, чистейшие. И вот это вот само по себе говорит о том, что срочно надо ехать туда. Я помню, мне как-то раз...
В начале нулевых?
Близкий человек поломал ногу, и надо было вставлять штырь в кость. Я задал вопрос, какой штырь вы посоветуете мне как специалисты. Сказали, есть 2 разновидности. Есть турецкий – плохой, а есть швейцарский – хороший. И, ну вот, один стоит не помню сколько, а швейцарский – штуку евро. Разница. А разница в том, что турецкий не вынуть будет, а швейцарский как по маслу вынимается. Ну, штука евро и здоровье – это вещи, в общем-то, несопоставимые. Засунув руку в карман, я спросил, кому деньги отдавать. Они говорят, ну вот касса, идите. Я поразился, думаю, надо же, как, никто с меня ничего не вымогает. Пошел в кассу, заплатил, чек дали. Прошел год, надо было штырь вынимать. Его вынимали, по-моему, 3 часа. Там молотками колотили на вопрос, а что так долго? Сказали, ну а что ты хотел? Турецкий купил, его и не выбить никак. Красота.
Давайте я отвечу 2 фактами. В начале нулевых, ну, у меня было очень много командировок по Европе. Я побывал в Турции, на Кипре и в Болгарии, в фармзаводах, которые были поставлены или построены специально для производства препаратов, ну, назовем так официально, по лицензии крупнейших фармпроизводителей. Да, то есть они как пирожки пекли то, что, чем почивали потом Восточную Европу.
Угу.
Формальный уровень технологической цепочки похож, но в реальности сделан достаточно топорно плохо. То есть, называем сейчас именами, то это либо частично, либо полностью фальсификат по отношению к тому, что должно поступать на рынок. Но поскольку он был дешевый, либо выглядел как настоящий, то его очень охотно покупали. Как его завозили? Ну, как креветку из Белоруссии.
Угу.
Даже крупнейший в мире производитель креветки. И крупнейшая плантация грейпфрутов и апельсинов. Поэтому в действительности и на нашем, и на рынке Восточной Европы с фальсификатом сталкиваемся очень часто. Но с другой стороны, скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь на Пикадилли, да, там, или на Виа Кардинале, или возле галереи Лафайет видели сенегальцев, торгующих сумочками Луи Виттон по 100 долларов? Их же не гоняют полицейские.
И неужели... Ну, в Барселоне им там теперь, в этом году ездил, смотрел, спецнабережная выделена, где их вообще никто не трогает, там километрами они сидят. Видимо, чем-то надо заняться, поэтому вот.
Ну, соответственно, если не гоняют сумочками, то почему вы думаете, что не гоняют со всем остальным?
Ну, как раз наоборот, там денег-то гораздо больше, в отличие от сумочек.
Тоже открытый вопрос. Поэтому какое реальное состояние фальсификата, уровня фальсификата на рынке розничных продаж в Европе, мы с вами не знаем. Он там тоже есть.
А вот смежный вопрос, что граждане, например, ну вот я не страдаю такими вещами, как-то в меня советской властью вбили, что лечиться надо у доктора, и я никуда не хожу. А масса граждан бежит ко всяким там знахарям и прочь, и прочь. Даже такой выдающийся гражданин, как Стив Джобс, зачем-то побежал к какой-то тибетской медицине, а закончил известно чем. Вот эти вот люди, они там чему-нибудь помогают, нет? К ним есть вообще смысл ходить? Даже если ты знахарь? Стив Джобс, да.
Ну, давайте зададим вопрос. Цветах судят по их плодам, да? Чем закончил Стив Джобс? Умер от рака в каком возрасте? Он не достиг 60 лет. Мог бы он прожить при этих условиях дольше? Да, конечно. У нас же недавно один из Рокфеллеров скончался после 9-й пересадки сердца в возрасте 100 с хвостиком лет. То есть технологии позволяют это делать? Позволяют. Поэтому к вопросу о тибетской медицине. Это тоже хороший, красивый миф. Давайте посмотрим правде в глаза. Средняя продолжительность жизни в Тибете. Сколько лет?
У них там 50. Палеодиета.
Поэтому если смотреть по плодам, то вот он результат. Все остальное, я думаю, бессмысленно сравнивать. Вот.
А зачем бегут-то? Ну, вот человек на краю передовых технологий, зачем ты идешь к этим шарлатанам?
Знаете, этот вопрос я задаю себе. Самый яркий пример, ну, в моей жизни, наверное, даже я приведу несколько. Буквально 2-3 недели тому назад по рекомендации приходит очень обеспеченный человек, по рекомендации еще более обеспеченного человека. И я понимаю, что он начинает даже не пахнуть и даже не вонять. Вот как у Зюскинда в парфюмерии. Париж смердел, вот он смердел. Но мой нескромный вопрос, а что мы делаем с организмом, чем мы лечимся? Ну, попросил раздеться в смотровом кабинете. На пациенте у него выражено раздражение кожи с внутренней поверхности плеча. там примотано что-то, такая тряпица грязная, и там таблетка большая. Я говорю, что это? Это сушеная ослиная моча. Я говорю, точно ослиная? Нет, была до этого верблюжья, сейчас ослиная. Я вздохнул, выдохнул, поинтересовался, откуда, что за лечение, зачем вообще. Ну, съездил на Ближний Восток, там вот по определенной схеме отдал примерно 50 тысяч долларов за это счастье.
Хорошо живут врачи на Ближнем Востоке.
Да, я спросил, помогает? Он говорит, да, однозначно. Вот, вот мне нигде не смогли помочь, ни в одной стороне мира. Вот я приехал туда и излечусь. Но здесь даже браться нельзя. Не имеет смысла, потому что ты не достигнешь никогда никакого эффекта. Да, там, или еще ситуация к вопросу о том, что ты никогда не сможешь до конца влезть в душу человека, переубедить его, даже если ты приносишь все факты. Да, там, очень близкая знакомая, хорошая, рак молочной железы, двое детей. Соответственно, приходят с вопросом, что делать? Ну, ответ, отрезать молочную железу, одну лучше обе в вашем случае. Соответственно, дальше химиотерапия, дальше лучевая терапия, возможно, еще что-то, но мы с вами подумаем. Прогноз хороший. 15 лет, в принципе, протянуло там.
Угу.
Может быть, даже 20. А как я буду жить без молочных желез? Ну, а как Анжелина Джоли живет? Даже в телевизоре хорошо пока смотрится. Отрежь не хочу.
И если бы она не сказала, что у нее что-то не так, никто бы ничего и не понял про Анджелину Джоли.
Однозначно. Но вопрос. Пожалуйста, от меня уйдет муж. Дорогая, тебе без разницы будет. Нет, ну как же я без молочной железы и муж? Новый поставим. Краше прежних. Нет, не хочу. Соответственно, откладывает лечение, оттягивает, оттягивает, оттягивает. Идет прогрессия достаточно быстрая. И на выходе исход простой. Муж ушел, двое детей осталось на попечении мамы. Соответственно, и что получается? Она поменяла жизнь на молочной железе своей. И еще хуже. Она обрекла своих собственных детей на достаточно плохую жизнь без собственной, без самой себя. Вот количество дурости человеческой, которого сталкиваешься, оно не безгранично на самом-то деле. И оно не зависит от социального слоя. Оно не зависит от уровня образования. Оно вообще ничем не определяется. И нет ни одного инструмента, который позволил бы, на самом деле, вот взять, знаете, поперек лавки, положить поперек ремнем, выпороть, соответственно, сказать, вот теперь ты будешь лечиться как надо. И люди шарахаются стороны в сторону. Шарлатанов окружает куча, соответственно, взять, соединить это все счастье и заставить уже долго и счастливо не получается.
Ну, как у великих, против глупости даже боги бороться бессильны. А если гражданин все-таки не дурак, бывает ведь и такое, и если он хочет нормально закончить дни, куда бежать-то в России?
В этом сегменте очень мало, на самом деле, лечебных учреждений. Так или иначе, к трем, как минимум, я сопричастен лично, даже к четырем. Поэтому о коллегах отзываться буду только хорошо, поэтому дай бог всем здоровья. Вот. А честно скажу, приходите ко мне. В чем наша прелесть? Мы очень откровенны с пациентом. Вот это, наверное, мы похожи немножко на американцев, потому что они дают возможность пациенту самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Понимая, что здоровье, как и жизнь, это его неотделимое личное право. Он должен получить от врача максимум информации и дальше решать сам, будешь ты жить, будешь, не будешь жить, как ты будешь лечиться, соответственно. И в этом смысле мы немножко похожи на немцев, потому что мы пунктуально раскладываем вариант номер один, вариант номер два, вариант номер три. Где-то мы все-таки остаемся в рамках там, отечественной традиции. Мы не все делаем за деньги. То есть, если мы понимаем, что вот эту услугу можно у нас не получать, а он хочет ее получить по полису ОМС или получить по квоте ВМП, либо где-то в регионе, там кто-то от нас уезжает в Воронеж. Как ни удивительно, там удивит высочайшего класса позитронно-эмиссионной томографии. Поразительно, но результаты из Сингапура, из Штутгарта и из Воронежа я получаю примерно одинаково.
А это вражеский аппарат делает или наш?
Это наши это не будут делать, наверное, в ближайшие еще лет 50. Аппарат вражеский, но люди хорошие.
Угу.
Скажем так, подковала левша, блоху английскими гвоздиками. Наверное, по этой схеме.
Никто не думает о том, что блоха прыгать перестала, будучи подкованной.
Ну,
он ее испортил, то, что он приколотил.
Ну, как бы то ни было, да. Поэтому мы рассказываем пациенту его путь, даем ему возможность выбора, мы даем ему возможность рационального выбора. Это еще одно, наверное, принципиальное отличие от всего того, что есть, назовем так, на ниве здравоохранения. Почему? Ну, на самом деле, торговать ослиной мочой очень даже выгодно.
Еще бы.
Вот. Вопрос совести, чести и кармы. То есть, кажется, а какая разница? Там ты этого обманешь, этого обманешь, этого обманешь. Но мне так удается собирать коллективы, что львиная доля сотрудников, на самом деле, они испытали рак или там тяжелые заболевания, инвалидизирующие на ком-то из своих близких, либо прошли его сами. И остались живы, и в той или иной степени работоспособны. И это гарантирует, наверное, больше, чем любое другое человеческое отношение. Потому что они воспринимают болезнь пациента через себя. Это очень тяжело собирать этих людей, очень тяжело управлять ими. Но когда я осознал, что это страхует меня от безумного количества человеческой глупости, наплевательства, раздолбайства, то, в принципе, я сказал, вот здоровых брать на работу не буду. Буду брать больных. Ну, в этом, конечно, есть доля шутки, но порядка 60% персонала, причем всех категорий, и желательно нижнего. Потому что в жизни как бывает, ты сделал потрясающую операцию, ты подобрал правильное лечение, ты, в принципе, гений, потому что поставил правильный диагноз. Но какая-нибудь тетя Нюра, которая моет пол.
Известная басня, да. Его да. Дергивают в вилку, мешает пока.
Мешает. Ничего с этим сделать нельзя. Вообще нельзя. Поэтому, если ты собираешь на низовом звене тех, кто пережил и сохранил душу, соответственно, они тебя страхуют от уже других вещей. Они первые прибегут, если пациенту плохо. Они первые включат аппарат, который выдернула другая тетя Маша случайно там, или родственники-посетители. Бывают же иногда и жесточайшие случаи, когда приезжают родственники, соответственно, и сдают под подписку, то, что называется, вот отказ от вскрытия, вот отказ от лечения, вот отказ от всего, типа, чтоб помер. Ну, как бы так нельзя. Мы начинаем лечить, там, сиделка доброй души человек побеседовала с пациентом, выяснилось, что у него, помимо там неблагодарных детей, которых он сам себе воспитал, есть там еще друзья, подруги, прочее. Она их обзванивает. Они приезжают, говорят, вы как же это, там, Василий Петрович или там Марфану помирают. Нет, мы хотим, чтобы переделаются договора на других плательщиков, и, соответственно, реально пациенты выживают. Бывают потрясающие ситуации, там, ну, это больше мужской половины населения касается. Там приезжает директор банка, ну, его супруга. Она молодая, там, третий или пятый по счету, уже без разницы, соответственно. Ну, и вот точно так же. Отказы от всего, от всего лечить не будем, пусть помирает. Ну, хорошо. На следующие сутки прилетает его подруга, как выясняется, глубокая, давняя, многолетняя, там, чуть ли не ровесница его первой жены, зампред этого же банка. Говорит, нет, я его люблю, жить без него не могу, и хочу, чтобы он жил. А там четвертая стадия лимфома. В принципе, заболевание, с одной стороны, не лечащиеся от него быстро помирают, а с другой стороны, там при достаточно экзотических схемах химиотерапии оно дает иногда парадоксально быстрый эффект. Говорю, ну, вот я могу что? В рамках того, что оплатила супруга, мы сделаем классический уход. В рамках того, что мы можем, в принципе, сделать, вот есть вот эти варианты. Таблетки перечислять не буду, все равно название кому ничего не скажет. Я хочу, чтобы он жил. Хорошо. Написали соответствующее согласие на экспериментальную схему. Там профессор еще отдельно проконсультировал. Там израильские коллеги подписали, что в этом случае это возможно. Назначили. Проходит неделя. Человек, который у меня хлюпал водой, соответственно, в реанимации, начинает на своих ногах бегать со второго на третий этаж и назад. Соответственно, свою спасительницу чуть ли не на руках носит. Судьбу я их окончательно не отслеживаю. Ну, не во всех случаях это возможно. Но я четко знаю, что мужик заявление о разводе подал. И уехал в Италию. может быть, свадебное путешествие, может быть, на альтернативное лечение, но вот мы где-то за месяц его стол все это забрали.
Кадры решают все. А где такие кадры готовят? Вот это какие-то специальные, я не знаю, там вузы, курсы. Откуда вы их берете, специалистов?
Специалистов по паллиативной медицине в чистом виде не готовит никто. То есть есть отдельные тематические усовершенствования в нашей стране, есть в Кардиффе, в Великобритании целый университет, который посвящен паллиативной медицине. Есть отдельные циклы или, скажем так, отдельные фанатики в области реаниматологии, потому что в большинстве случаев это нужно человека реально вымаливать у смерти, чтобы отпустило на какой-то срок или совсем. Вот, поэтому мы их сбору по сосенке собираем. Но вернусь к самой базовой теме, что эти люди должны любить свою работу. Они должны любить больных, они должны страстно желать их жизни. Вот тогда эти люди позволят вам договориться со старухой с косой, сказать, что она молодая, красивая женщина, и вообще давайте вы погуляете, пока тут еще побродит.
Я не за тобой, да? Я за котом.
Или за птичкой. Что-то у нас канарейка была.
А вот вы сказали, что буквально там несколько учреждений, а конкуренция-то есть какая-нибудь, нет?
Смотрите, у нас 2,5 миллиона, 2,8, согласно канцеррегистру, онкобольных. Сколько еще не встают на учет из тех, кто ездит за рубеж и в принципе не хочет? Наверное, 1100 еще. Потому что, ну, я один раз там оказываю медпомощь одному из сенаторов, задаю вопрос, а у вас, извините меня, там ваш бывший регион под попочку, хотите, то делаете, да, вы можете там в рамках управления делами лечиться. Говорит, Олег Юрьевич, вы не поверите. Если я озвучу свой диагноз, я еще к себе вернуться не успею. Уже раздраконят все мои активы и все остальное тоже. И кресло я тоже лишусь. Я говорю, понял, не дурак, поэтому такая публика тоже есть. То есть, грубо считаем, что у нас до 3 миллионов онкобольных всех. Соответственно, что с ними делать, какова их судьба, как они будут решать, я не знаю. Но паллиативных пациентов из них примерно 700-800 тысяч. Даже если мы говорим о том, что кто-то из них получает, не получает помощь, они просто поставили им ложный диагноз или реальный диагноз, они просто его доходят и умрут. Да? Может быть, треть таких, может быть, половина. Кто-то будет там заниматься шарлатанской нетрадиционной медициной, все равно это сотни тысяч человек. Поэтому мы реально оказываем помощь примерно 5-5,5 тысячам человек в год. То есть это капля в море.
А у вас это некий, так сказать, фронт инноваций, вы там непрерывно какие-то новые мегаспособы, средства, суперлекарства, оборудование?
Все вместе взятое. То есть я реально езжу по миру 3-4 командировки в год стабильно, посмотреть что-то. Есть творческие налаженные связи у сотрудников, они ездят активно. К нам приезжают и с гостевыми операциями, с гостевыми визитами иностранные специалисты. Кто-то из них становится настолько частым гостем, что приходится выправлять им полный комплект документов на право работы в Российской Федерации. Тяжелый, муторный труд, но первого иностранного врача я легализовал еще в 1998 году. Поэтому за 20 лет, в принципе, практики. Вот именно в такой...
То есть, это получается, что здесь либо уровень жизни не хуже, чем там, либо возможность заниматься любимым делом шире, чем там. Зачем они приезжают и остаются?
Я вам отвечу конкретным примером. Клиника малоинвазивной хирургии в Берлине, Бернбуэрт. Очень давно, когда-то там при советской власти, он проходил стажировку под Петербургом. Вернее, Петербург, в Ленинграде тогда, извините. Вот. Сейчас он возглавляет крупнейшую частную клинику малоинвазивной хирургии. Его заработная плата на руки составляет примерно 8 тысяч евро в месяц после уплаты всех налогов. При этом в месяц он делает порядка 80 больших операций. 100 евро с операцией. На мой вопрос, Берн, а те как вообще?
По 3, что ли? Да? Без выходных, если да.
До 6 подачи. Слушайте, у Берна это вообще технология, то есть вот так вот. Одна операционная, два стола. Один закатили, на втором готовят пациента, потом поменялись. То есть вот так вот. Это жужжит. Реально через зуб-резал проходит до 8 человек в смену.
Обалдеть.
Ну, все предельно цинично сделано, предельно технологично, предельно классно. Эпизодически он приезжает в гости, соответственно, эпизодически даже какие-то мастер-классы проводит, эпизодически каких-то пациентов лечит.
Следите за руками.
Это на самом деле шикарно, да. То есть, ну, это реально фанатично любящие свою работу люди. И вот после литровой бутылки Бихеровки вопрос задан был. Берн, как ты там живешь? Говорит, плохо. Почему? Ну, классический немецкий вопрос. Warum? Darum.
Darum.
Потому что в Германии в среднем 300 лечебных учреждений закрывается в год. Потому что немецкие врачи с немецким дипломом, говорящие в третьем поколении на немецком языке, уезжают в Северную Европу, в Швецию, в Норвегию, в Данию. Иногда в Бельгию, если там еще чуть-чуть что-то знает. Потому что на их место приезжают граждане из пострадавших регионов. Ведь Турции, Ливана, Египта и так далее. Что дальше? Говорят, мне не с кем работать. У меня дефицит рабочей силы. Я говорю, как вы живете? У нас спасло там в начале 90-х волна переселенцев, поволжских немцев. А сейчас нет никого. И чего? Я говорю, Берн, давай все-таки заканчивать. Приезжай. Я тебе в два раза зарплату больше положу. Будешь чувствовать себя хорошо. Будешь делать не 100 операций в месяц. Будешь делать 50. А будешь еще учить наши.
У меня знакомая немка, приезжая за 200 километров от Питера на реку Свирь, мосточки в реку на столбиках, она как только прилетит и приедет, выйдет, завернется в одеяло и лежит там молча. А потом приходит и говорит, вы вообще не понимаете, где вы живете и как у вас хорошо. Видимо, что-то они в этом видят такое, чего мы просто не ценим.
У нас, к сожалению, вот это вот еще с 19 века, со времен Белинского, идущая тема, что Россия плохая страна, что у нас все не так, что есть счастливые зарубежья, где молочные реки, кисельные берега, что власть плохая. Но...
И сами мы не очень.
Да, да, да. Где же другой народ это взять? Но если посмотреть объективно, то где родился, там и сгодился. Вот. Хотелось попросить каждого, чтобы задумался, а что ты, собственно, для Родины-то сделал?
Если отскочить чуть-чуть, то медицина, в моем, так сказать, понимании, как обывателя, она прогрессирует стремительно. И если не так давно всякие ужасные болезни, которые при советской власти и не вылечить было, только там как-то задушить, то теперь пара уколов, и ты уже заплясал и снова готов в бой. Лекарства какие-нибудь новые придумывают, технологии какие-то придумывают. Вам вот видно, что еще вчера было вот так, а сегодня в связи с развитием там, науки и техники уже все радикально меняется. Что в вашей области намечается лет через 10, 20, 30?
Сразу много вопросов, я попробую там по пунктам на них ответить. Количество лекарств не определяет продолжительность жизни. В нашей стране официально зарегистрировано 12 тысяч лекарственных препаратов и их форм. БАДов, да, зарегистрировано, биологически активных добавок порядка 20 тысяч, то есть в сумме 35 тысяч активных субстанций, которыми можно работать. Да? Ну, средняя продолжительность жизни у нас цифры называются разные, как статистика манипулирует, но в любом случае она сопоставима с нынешним пенсионным возрастом.
Страшные вещи говорите.
Да, берем такую странную страну, как Норвегия. Соответственно, там официально фармакопея около 300 лекарственных препаратов. Средняя продолжительность жизни плюс 10, плюс 15. Значит, таблетки не влияют на это дело. Значит, что-то другое еще есть. Вот, это как бы один ответ на ваш вопрос. На самом деле, каждый год изобретается какое-то новое лекарственное средство либо новая методика, которая появляется. Вопрос, насколько она оправдана. Не знаю. Вопрос очень философский. Нужно ли в два раза увеличить частоту процессора каждый год? Нужно ли каждый год менять айфон?
Оно само.
Нужно ли каждый год изобретать новую таблетку? Может, нужно научиться работать хорошо тем, что есть? И вот для этого, на самом деле, надо вкладывать в человека, в человеческий капитал. Для этого приходится быть сервером, для этого приходится гонять весь персонал регулярно, постоянно. И каждое утро я начинаю, собственно, с просмотра на экране пирамиды Хеопса. Тогда не было ни интернета, ни телефонии, даже говорили на разных языках. Но какая была сила воли, чтобы заставить это построить? Я понимаю, что мне то же самое приходится делать каждое утро. А вечером я подвожу итог и понимаю, что так, еще один уровень пирамиды Хьюпса не доложили. Камушков написали мало. Поэтому труд сделать из обезьяны человека, труд делает из доктора человека. Точно так же. И самое главное – это из пациента. Поэтому совершенствуемся мы по трем направлениям. На самом деле, поиска новых медикаментов, поиска новых методик, работа с тем, чтобы врачи грамотно находили ключ к сердцу больного. И вот эта третья, она, на мой взгляд, самая важная. Чтобы пациенты, мы знаем, как лечить и так. Но нужно, чтобы он рекомендацию выполнял. И что, если он их выполнять не будет, то весь твой труд на смарку. Вспоминаем ту же самую тетю Нюру. Или ты просишь пациента не мочить рану.
Угу.
Ну, банально, да? Что он делает? Он обязательно, придя домой, обязательно пойдет в душ. Хорошо, в душ не пошел. Приходит там, ну, реально гнойное осложнение. В душе был? Нет. В ванной был? Нет. Почему? Ну, мокрое точно было. Ну, я в сауне сидел. Но я же не мылся.
Только я хотел пошутить.
Прости, Господи, да.
А вот вначале вы сказали, что граждан отправляют помирать домой, а им там какие-нибудь обезболивающие на дом дают, нет? Как это вообще выглядит? Потому что мне вот не совсем понятно, это серьезный больной, а что родственники могут с ним делать?
Формально государство сделало все для того, чтобы облегчить доступ пациента к обезболиванию. Это и система хосписов, и система облегчения доступа к неинъекционным формам наркотических обезболивающих. То есть сделали. Законодатель, там большая шумиха поднятая в прессе, несколько вопиющих случаев, суициды, то есть самоубийства людей, которые не могут терпеть. Но давайте цинично. Не это важно. Важно все-таки... Мы даем возможность человеку просто без криков и воплей умереть, уйти, или мы все-таки еще немножко поможем ему. Потому что, честно скажу, ощущение, когда там твой близкий человек идет в атаку, ну, то, что воевал, и, соответственно, он уходит, да, он на наркотиках, но ему все равно больно. И это не днем идет, когда ты еще можешь контролировать это, а это ночью. Когда ты, ну, только можешь его ввести в кому, то есть передозировать их настолько, чтобы он перестал орать, это невыносимо, с ним невозможно жить. Поэтому это очень тонкая грань между добром и откровенным злом, но поэтому, на мой взгляд, все-таки лучше лечить, нежели просто дать уйти.
Ну, то есть гражданам можем дать совет, наверное, в первую очередь, не ходить к шарлатанам. Не надо. Даже если ты Стив Джобс, не следует обращаться к тибетской медицине.
Ему
медицине.
Не помогло.
Да.
А человек возглавлял компанию, входящую в номер 2 в мире или там в 3.
Если доктор тебе поставил диагноз, то каким бы печальным это ни показалось, он может быть неправильным, наверное, и может быть не окончательным. Есть и другие места, в которые можно сходить, убедиться в том, что все сделано правильно, и если есть какая-то возможность, то предпринять усилия, дабы жизнь продлить. Правильно?
Абсолютно. И в идеале воспользоваться отзывами. Сейчас интернет предоставляет массу возможностей. Нужно тоже делать поправку на то, что положительные отзывы оставлять на самом деле не так много. Вот как часто мы, вкусно покушав в ресторане, говорим «спасибо шеф-повару».
Это сосчитанная американцами вещь, что человек, у которого все хорошо, он ничего не говорит вообще. А даже если он оставит положительный отзыв, то он приведет троих. А вот если он оставит отрицательный отзыв, будучи там чем-то недовольным, то он уведет семерых. И эти отрицательные, они как раз наиболее активны, вот укушенные граждане.
А теперь вопрос. Те самые активно укушенные граждане, насколько они честны по отношению
да
к
насколько.
Самим? Себе и к лечебному учреждению.
Не насколько. Вот мое такое. 20 лет в интернетах. Я вот вижу, что ты укушенный. и тебе хочется написать гадость. Это лично тебя что-то не устраивает. И это, в общем-то, ничего не говорит о том, что это не устраивает окружающих. А мне не нравится. Ну, на здоровье. Есть возможность выбора. Хочешь, иди сюда, хочешь, иди сюда. А самое главное – иди отсюда.
Ну, Дмитрий Ильич, здесь очень страшно, на самом деле, вторая сторона медальки. Если человек плохо написал про автосервис, ну, хорошо. Ты в конечном итоге пойдешь в другой автосервис. Но если ты лишил человека возможности получить реальную медицинскую помощь, потому что он прочитал и ужаснулся, значит, какое зло вот этот вот самый укушенный сотворил? И как бороться с этой категорией жалобщиков, я не знаю. У меня ярчайший случай, там, из переписки в интернете. Пациентка, ну, если всю парадигму разбирать, страдала раком печени. По сути своей, либо вирусной, либо алкогольной этиологии. То есть, исходно. Да, там цирроз массивный. Соответственно, дальше дочка не занималась мамой. Это все еще и разобщено расстоянием. Мама в Подмосковье, дочка, соответственно, в Краснодаре. Или там где-то на юге России. И дальше проходит время. Там маме ставят диагноз рак. Мама начинает лечить препаратами, которые запрещены при этой форме заболевания. Просто тупо запрещены. Красной чертой подчеркнуто, зеленым буквами нарисовано. Нельзя назначать. Назначают в дозе в два раза выше, чем нужно. То есть, что это было? Сговор дочки с докторами? Поведение врачей, что просто достала пациентка? Глупость врачебная? Я не знаю, я не эксперт. В данном конкретном случае, если надо, пусть там следствие разбирается. Но дальше, на последний путь, на три последних дня, пациентка оказывается у меня в клинике. Она умирает. У нее не было шансов выжить. У нее был шанс продлить ситуацию. Но дочка продолжала еще два из этих трех дней пичкать маму этим препаратом, который резко ухудшает состояние пациентки, по сути дела, являлся непосредственно причиной смерти. Причем делает это вопреки всем запретам и всем рекомендациям. Только совсем стало страшно. Что это? Ну, дочка считает, что виноват, соответственно, лечебное учреждение.
Само собой, да.
И она пишет об этом. И вот таких вот писателей очень много. Они пачкают интернет, они реально заносят туда ложную информацию. Но даже если убрать вот таких людей, они находятся в состоянии горя, отчаяния, их можно понять. На самом деле, есть еще один момент, который мы совсем не коснулись, но очень важен для пациентов и для их родственников. Больной раком кардинально отличается от больного любым другим заболеванием. И он вообще отличается от любого гражданина. Вот если тебя хорошо полечили, плохо полечили, или там у тебя сломалось колесо машины, там, или стуканул двигатель, или любая другая проблема в твоей жизни произошла, ты можешь принимать рациональное решение. Если ты прочитал у себя в заключении рак, то даже если ты профессионал, всю жизнь занимаешься этим и только этим, больше ничем, то у тебя меняется абсолютно восприятие пространства. Ты уже начинаешь не рационально воспринимать, а может тебе не то написали, а может быть доктор был пьяный, фокус не удался. Да? А ты уже считаешь дни до смерти. И сломать это обратно практически невозможно. А кто-то вот из родственников впадает с тобой вместе в панику, а вторая половина родственников начинает счастливо считать барыши, которые останутся у тебя по окончанию жизненного пути. Поэтому вот ни к интернету нельзя в отношении выбора ЛПУ, ну, лечебного учреждения рака, относиться рационально. Вот эта вот тонкая-тонкая грань. С одной стороны, я советую, что нужно выбирать врача по рекомендации. С другой стороны, если выбираете, то выбирайте проверенные. Мы пошли по следующему пути. Мы стали размещать видеоотзывы. В ряде случаев, если пациенты дают согласие, то есть там, где мы понимаем, что ремиссия будет очень многолетней, там 5-10 лет, просим их поставьте, помимо отзыва, письменного отзыва, видеоотзыва, еще адрес электронной почты. Чтобы не через нас. Хочет пациент, пусть он напишет письмо. Пусть он обратится с тем или иным вопросом. Пусть они сами между собой общаются. И вот это, я считаю, что максимально высокая степень доверия. И к нам, потому что мы реально человеку помогли, и потенциальный пациент, клиент, соответственно, можно назвать его по-разному, ну, в любом случае человек, сможет получить информацию с первых уст, из первых рук. Может быть, даже в отдельных случаях услышать личную чью-то трагедию и как напутствие, как не делать моих ошибок.
Ну, слава богу, что вообще такие лечебные учреждения появляются, и у людей есть возможности в них попасть. Спасибо, Олег Юрьевич. Успехов вам в вашей работе, чтобы поправлялось как можно больше.
Ну, напутствие, наверное, всем тем, кто еще не заболел, следить за своим здоровьем.
Это непросто.
И не надеяться на русский авось. При любом заболевании, при любом состоянии авось вытянет, а при раке нет. Не работает оно так.
Проверяйте себя сами, проверяйте родных и близких, которые в возрасте. Все возможности для этого есть. А уж если что случилось, то есть и кому позаботиться надлежащим образом. Спасибо.
Благодарю.
На сегодня все.